Радио Свобода. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Вы, наверное, форумы не читаете и социальные сети игнорируете, пишет Вацлав. И правильно, Анатолий. Много клиники там. И не в том смысле, что много больных людей, а что очень много доморощенных психиатров. С какой-то детской легкостью русские люди раздают друг другу диагнозы, объявляют друг друга дефектными особями, сразу наотмашь, как только противоположная точка зрения чуть затронет уют твоей личной правды. Ничего в таких масштабах я не наблюдаю в англоязычном интернете. В 70-е годы советских психиатров изгнали из всех международных организаций за то, что позволили использовать себя в негодных целях. Советская власть сообразила, что в тюрьме несогласный русский человек – мученик, а в дурке – просто псих. Помните? Даже в детском мультике про ежика в тумане, продолжает автор, ежик объявляет сову психом. Она от этого делается в его глазах не такой страшной. Сомнительное заключение в психушку трагичнее, чем невинная смертная казнь, говорится в этом письме. А заканчивается оно стихотворением Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума». «Нет, легче посох и с ума». Автор начал с того, что русские люди очень легко объявляют друг друга психами, а закончил ссылкой на Пушкина, который страшно боялся действительно сойти с ума и попасть в дурдом по этой причине, а не по недоразумению или чьему-то злому умыслу. Пушкин тут не совсем к делу, зато у нас есть повод вспомнить, как он описывает то, что можно назвать сумасшедшим восторгом от общения с природой в лесу, когда бы оставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес, и я глядел бы счастья полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Так поэт защищает право тихого, безобидного чайника на свободу. Наш слушатель подметил такую вещь, которая заслуживает целой книги, и подобное есть. Ставить друг другу диагнозы, объявлять друг друга сумасшедшими советские люди стали задолго до того, как Кремль додумался отправлять недовольных в психушки, а не в тюрьмы. Такие выражения, как «больной, а не лечится», «у него справка», то есть бумажка, удостоверяющая, что человек психически больной, звучали в русской речи, кажется, всегда, с 30-х годов точно. И надо признать, что в этих словах было много правды, намного больше, чем может показаться. Той же Англии прошлый век принес много такого, от чего не мудрено сойти с ума, но России неизмеримо больше. Революция 5-го года, считай, сразу после нее Первая мировая война, тут же две подряд революции 17-го года, гражданская война, она одна сделала психами огромное количество людей, огромное. После гражданской войны террор не прекращался 3 десятилетия. Разгром крестьянства, война с Гитлером, среди ее последствий миллионы инвалидов. Затем последовал такой удар по советским мозгам, как развенчание Сталина. О земном боге сказали, что он палач. А крах социализма и Советского Союза – это такие стрессы, что надо удивляться не тому, что люди называют друг друга психами, а тому, что настоящих психов все-таки несколько меньше, чем могло бы быть. Столетия невообразимо трудной жизни, бесчеловечных, абсурдных общественных порядков не могло пройти бесследно. Где-то к сему и письмо господина Щукина. В посевную 1974 года я с другими командированными с военного завода помогал селу, близко наблюдал совхозную жизнь. Директор носился на своем пирожке и орал. Он называл себя прикованным к пулемету пулеметчиком, который должен постоянно строчить по всем. Заградотряд в одном лице. Собственно, совхоз – это был театр одного актера. Директор играл пулеметчика, а все остальные прятались. Среди загадочных для настоящего времени явлений была, например, встречная торговля. житель сдает государству молоко, а ему за это продают телевизор. Хочешь Брежнева увидеть, сдавай молоко, а не сдашь, так и не увидишь. Все сдавали, продолжает автор, оставляли только грудным детям немного. А про масло никто не вспоминал. Совхозный механик дядя Коля, питаясь в лучшие дни салом с картошкой, еле ходил, свои больные ноги лечил, зарывая их в навозную кучу. Это был пик благословенного застоя. Всего через 6 лет страна уже должна была жить при коммунизме, как обещал ей Хрущев. «Я вот думаю, — пишет автор, — в каком состоянии была степь, когда Чингисхан ввел свою ясу? Чтобы появилась новая матка, то есть новый набор стереотипов, старый должен превратиться в субстрат, иначе говоря, полностью разложиться». Что, собственно, и происходит сейчас. Мы не можем поверить, что наш прекрасный мир превращается на наших глазах в труху. Наше хиреющее общество пытается лечить в ней свои больные ноги. Субъектами этого процесса являются не отдельные особи, а этносы. Этим прозрачным намеком позвольте завершить краткий сельскохозяйственный обзор, пишет господин Щукин. Иногда мне тоже кажется, господин Щукин, что настоящих советских людей не становится меньше, и я вспоминаю замечание Марио Корти, бывшего директора русской службы «Радио Свобода». «Всякий человек на земле советский, только в разной степени». «Да, советский, и продолжает воевать с «Радио Свобода». Читаю письмо из 3 строк». Может быть, я не умею четко выразить свои мысли, но почему общество, в котором главной ценностью являются деньги, вы упорно называете демократией, я не понимаю. Закрыть кавычки. Современная демократия – это всего-навсего правление большинства при уважении прав меньшинства, свобода слова и совести, строгое разделение властей – законодательный парламент, исполнительное правительство и судебное. Что служит главной ценностью для большинства, решает тоже оно, большинство. Правда, вопрос, что именно оно решило, строго говоря, не есть вопрос для спора, обмена впечатлениями и мнениями, что не мешает людям предаваться сему увлекательному занятию. Общественные ценности исследуют социологи и социальные психологи. Ознакомиться с их работами может любой пользователь интернета. Не менее важный источник – доброкачественная художественная литература. Она показывает, что основные ценности примерно одинаковы у всех людей во все времена и во всех землях. Люди везде люди. Коренные пословицы и поговорки у русских, к примеру, те же, что у нигерийцев и у сотен других народов. Об одном и том же поются песни и рассказываются сказки на всех языках мира. Среди всеобщих ценностей выделяются материальные и культурные. Материальные – это, разумеется, деньги, ибо без них в более или менее развитом обществе невозможен обмен товарами и услугами. А без этого, без общественного сотрудничества, нет жизни. В каждом народе были, есть и будут люди, которым такой порядок вещей очень не нравится – подчас мучительно не нравится. Им хотелось бы, чтобы все исповедовали только высшие культурные ценности. Такое отношение к окружающей действительности один мудрый человек назвал неврастеническим протестом против жизни. Добавим и завистливость, эту матерь всех пороков, и мечтательность. Бульон получится еще тот. Владимир Ражников прислал большую рукопись, из которой я могу взять, к сожалению, только пару кусочков. Он музыкант и психолог, автор работ о дирижерском и исполнительском мастерстве. Близко знал Кирилла Петровича Кондрашина. Читаю. «Главная способность шамана и, соответственно, одаренного дирижера – внушающие воздействие, заставить всех читать знакомую музыку, воплощенную в тебе, как увлекательную книгу. Каждый твой взгляд, каждый жест, каждый поворот корпуса, передающий твою концепцию, принимаются с готовностью и радостью. Кирилл Петрович, прощаясь со мной в тот вечер, вдруг стал совсем другим человеком и сказал, как мне показалось, с непомерной, чуть ли не царской спесью. Вот что, господин психолог, вы не переживайте за меня. Если надо, я вечером встану вием перед оркестром и так гляну на своего кларнетиста, что он мне сыграет тему Франчески так, как я ее и представляю. полную нежности, свежести, счастья, вечернего изыска и излома. И, закрывая за мной дверь, маэстро раскатисто хохотнул. А вот что пишет Владимир Ражников об Алле Пугачевой. Она показала неповторимое и неизвестное эстрадным мастерам пения достижение. Не только Шульженко, никто во всем мире так не умеет. Алла Пугачева пела все песни в кинофильме «Ирония судьбы» другим голосом, голосом другого человека. Она перевоплотилась в другую женщину, как полноценную, класснейшую новую певицу, плюс еще и в ее лирических героев. «Я надеюсь», — пишет Ражников, — «вы понимаете меня. Конечно, конечно, есть много приличных эстрадных певцов и певиц. Они поют все песни своими голосами. Голоса их нам известны». Пугачева же в «Иронии судьбы» пела антропологически, полностью преобразившись в себя другую, в человека с другим тембром. Она пела собой другой певицей, полностью другой. Она смогла сменить манеру вибрировать, сменить способ звукообразования. Она из Гулёны стала целомудренной на момент исполнения. Она отказалась от мясистости вечернего тембра ресторанной эстрады. И это только одна часть ее огромного таланта. Ну как ее не полюбить? Пишет Ражников. Спасибо за письмо, Владимир Григорьевич. Желаю удачи вашей рукописи. Слащавые советские комедии отличались одним необычным в те времена крамольным достоинством, человечностью, позаимствованной у французов, теплым вниманием к обыкновенному человеку в его повседневности, к его чувствам всем понятным и близким. На языке коммунизма и декаданса, что в данном случае одно и то же, это было мещанство, мелкобуржуазность. Каждая такая комедия была тихой бомбой под бесчеловечный, надуманный общественный строй. По-настоящему, будь у этого строя силы, эти бомбы надо было бы обезвреживать еще до их изготовления. Так христианские вероучители и начальники в свое время искореняли язычество. Все эти колядки, безудержный народный смех, соленую шутку-прибаутку, все живое, полнокровное. По-своему нам вторит Алексей Падя, ему 35 лет. Около года назад я подключился к кабельному телевидению, среди прочего смотрю различные старые передачи. И вы знаете, что бросается в глаза? Женщины, которые снимались на телевидении 25 лет назад, страшнее были в молодости, чем сейчас. Одежда – это какой-то мрак, обувь – сумерки разума. Мужчины напоминают подростков. Зубы – это просто какой-то стоматологический ужас. Атмосфера затхлости, тухлости. А самое главное, что все происходящее описывается фразой украинского поэта Подеревянского. Они ищут то, чего нет, чтобы доказать то, чего не существует. «Вам, кстати, не приходилось бывать в наши дни в Ялте?» – спрашивает господин Падя. «Неотъемлемая часть пейзажа уже на подъезде к Симферополю – всевозможные развалины, будто война закончилась вчера. Дух безнадёги. В Ялте вы увидите тех блеклых существ, о которых я написал выше. Все их потуги что-то сделать ограничиваются сдачей квартир и домишек. Лень просто запредельная, даже выбросить мусор куда надо. Сервис ниже плинтуса. Все пропитано запущенностью и безалаберностью», – пишет Алексей Падя. Жестоко пишет. Беспощадность человека, у которого все пока хорошо, и который знает, что это от его трудов. Мне кажется, ему не помешало бы немножко доброты, участия к людям, которым не повезло, как они считают, а кому-то и в самом деле не повезло. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». А теперь нам предстоит ответить на вопрос, поставленный ребром в письме старинного нашего слушателя Чудакова из Санкт-Петербурга. «Так будет ли Путин стрелять в нас? Мы ведь тоже вооружены, у нас на вооружении белые ленточки, которые он ненавидит сегодня больше всего на свете. Для него мы в буквальном смысле слова вооруженная толпа. Будет ли он стрелять в эту толпу, как делали почти все его предшественники в истории России?» На прямой вопрос этого слушателя, и ответ требуется прямой, Но я не могу знать, что будет делать Путин, когда его охватит смертельный страх. Не знаю, что он успеет сделать, когда изготовятся тащить его на лобное место. Один из тех, кого я называю оригинальными мыслителями, говорит, что Путин может уйти тихо-мирно только при условии, что его не будут обижать, не будут считать его миллиарды, если ему дадут не пинка, а прощальный обед. Но спрашивается, возможно ли такое? Можно ли представить себе оппозицию, которая устроит Путину такие проводы? Если 40 украденных миллиардов – не выдумка, если даже там не 40, а в 40 раз меньше, то как люди могут закрыть на это глаза? Можно ли представить себе вождя, пусть самой мирной революции, который обратится к ней, к революции, с речью «давайте поблагодарим Путина за работу, за то, что трудился столько лет, как раб на галерах, давайте простим ему все кражи и грабежи, беззаконные судилища, лишь бы он ушел и дал нам устроить новую жизнь, где будет законность, порядок и свобода». Допустим, что этот вождь революции – лучший его друг. Все равно, ну как он сможет заткнуть людям рты? Ведь первым делом он объявит свободу слова. А свобода слова и свобода Путина несовместимы. Свободный суд и свободный Путин, особенно если он наворовал такие десятки миллиардов, а ни следствия, ни суда, ни какого-либо опровержения этих обвинений, как и наказания тех, кто выдвигает эти обвинения, и уже не первый год не было. Так вот, свобода слова и свобода Путина, свобода суда и свобода Путина несовместимы. Думайте сами, что ему останется делать. И опять о спорте. Читаю. «Так называемый большой спорт есть продукт западного торгашества и плутократии. Он не имеет ничего общего с гармонично развивающей человека физической культурой». Сразу прерву чтение этого письма, чтобы напомнить автору, что выражение «физическая культура» тоже является западным продуктом, как и все, что надето на этом джентльмене, до последней нитки, не говоря уже о компьютере, на котором он настучал свой текст. Теперь читаю дальше. «Доказывать величие державы метанием шара на цепи, который почему-то называют молотом, значит принимать правила игры, навязываемые нам мировой закулисой. Настоящий лидер державы поступил бы по-другому. Он открыто бы заявил: мы плюем на ваш спорт и ваши олимпиады. Что же касается народного спорта, то он необходим, поэтому в школах для детей с 10 лет вводится обязательная спортивная подготовка по программе военных элитных частей – бег, марш-броски с полной выкладкой, ориентирование на местности, стрельба, не спортивная, а боевая, не из стендовых винтовок, а из настоящего оружия, рукопашный бой, плавание, не в бассейне, а в одежде и открытых водоемах, альпинизм, проникновение в здания, бег на лыжах и т.д. Этим т.д. автор заканчивает свое письмо. Не знаю, то ли валяет дурака, то ли написал пародию, а я чуть не стал говорить об этом сочинении всерьез. А может быть, и стоит всерьез. Ни одному этому человеку захотелось удариться в самобытность. Она неистребима, потребность в самоутверждении такого рода. Кто-то с жиру, кто-то наоборот. Тут еще и мода, и дух противоречия, вернее, мода на дух противоречия. Забавно вообще-то. Россия только что вступила во Всемирную торговую организацию. А если послушать таких людей, их вождей и телевизионных воспитателей, то можно подумать, что она демонстративно вышла из этой и всех прочих международных организаций. Я вам скажу, друзья, что это такое. Это обман трудового народа, как выразились бы лет 80 назад. Настраивают его против Запада, а сами под сурдинку тащат его туда. Не верят, что он может двигаться в ту сторону сознательно, с открытыми глазами, трезво, не под кайфом. Опасная игра. Анатолий Иванович, следующее письмо. Сергей Пархоменко посидел в хамовниках и изумился, запаниковал. Суд над Пусси Райот, разрушение правосудия, значит, разрушение государства. Проснулся. А суды над Лебедевым и Ходорковским не разрушают? А бесконечные суды над случайно для цифры выхваченными митингующими? Чуть не с самого начала объявили, что демократия должна быть управляемой. Потом ее назвали суверенной, палкой, вертикалью в руках суверена. Тут и замена выборов власти назначением. Потом и глава законодателей провозгласил, что Дума не место для дискуссий. При таком настрое и правосудие, конечно, должно быть управляемым. Браво, чекисты! А вы что думали, что демократия, власть народа, сама по своему разумению и для своих нужд будет строить государственную власть? Такое возможно только при полном капитализме, и то без гарантии. А у нас еще больше половины собственности социалистическая, в госуправлении, а уж менталитет почти поголовно социалистический, то есть феодальный. Конечно, все разумное действительно, но насчет разумности всего действительного есть сомнения, пишет автор. В стык прозвучали нападки «Справедливой России» и других левых на новый виток приватизации. Употреблялось звучащее в российских условиях по-ленински выражение «жирные коты». Вот чем оборачивается попытка поставить власть на две ноги. Предполагалось, что одной ногой будет служить партия «Единая Россия». Зачатая при Ельцине, она, пройдя ряд волшебных изменений, к нашим дням воплотилась в партию жуликов и воров. Жуликов, кто бы спорил, воров, да, но не социалистов. Левой ногой назначили эту самую «Справедливую Россию». Ожидалась борьба нанайских мальчиков, каковыми из Москвы давно видятся американские республики. Республиканцы и демократы. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги России, заполненные социалистическим мусором. Думалось, что левым избирателем будет так же легко управлять, как и его вождями. Не ожидалось, что в некий час не они поведут его, а он их. Говорят, что под российским спудом разворачивается невиданная операция. Еще больше обогатить самых богатых и одновременно смешать их состояние с западными, чтобы к ним не могла дотянуться мозолистая рука с Уралвагонзавода. Что ж, худая приватизация все равно лучше доброй национализации. Но где, спрашивается, соответствующее пропагандистское обеспечение? Это, конечно, шутка, но вообще говоря, прошло 20 лет, а социализм остается как следует неразвенчанным. Человек с улицы легче склоняется к тому, чтобы всех свести под одно, чем к тому, чтобы была свободная конкуренция частников. Так повсюду, что уж говорить о России. Но вместо того, чтобы воспитывать ее улицу в духе демократического капитализма, перед ней выставляют страшилку в виде США. Понятно, в чем тут дело. Жулики и воры не могут быть убедительными просветителями такого толка. Они и не берутся. Но и другим не дают. Вот же трагедия. Народ остается в этом смысле безнадзорным. А с такими лучше всего управляются левые. Так путинизм рождает своего могильщика, от которого вреда может быть еще больше. Вот, пожалуйста, все торгуют. Никто ничего не делает, только торгует. Вы называете это жизнью? Восклицает Надежда Крупнова из Смоленска. Да, дорогая, да. Можно сказать и так, хотя точнее будет так, без торговли нет жизни, ибо то, что получается без торговли, жизнью можно назвать с большой натяжкой. Сейчас вот отмечают 200-летие Отечественной войны 12-го года. Уместно вспомнить кое-что из того времени. В сентябре Кутузов привел русскую армию из-под Бородина под Тарутин. Чем же занялась действующая героическая из героических армия в дни затишья? На месте села Тарутино и в окрестностях возник, как пишет, например, участник событий поручик Федор Глинка, новый город, которого граждане – солдаты, а дома – шалаши и землянки. В этом городе, продолжает он, есть улицы, площади и рынки. Здесь сверхнеобходимых жизненных припасов можно покупать арбузы, виноград и даже ананасы. Солдаты продают отнятые у французов вещи, серебро, платье, часы, перстни и прочее. Казаки продают, или, как выражается Глинка, водят лошадей. Можете себе представить, торговля лошадьми в действующей армии. Почему, спрашивается, армия между страшными не на жизнь, а на смерть боями занималась таким презренным, с точки зрения декадентов всех времен и народов, делом, как торговля? Потому что она хотела жить. потому что она была живым человеческим организмом, потому что надо было что-то делать с трофейным серебром, его невозможно было таскать с собой. Нельзя было отказаться от припасов, которые потекли в Тарутин со всей России, потекли сами собой, по закону свободного рынка, а не по царскому указу. По указу не притекло бы ничего, уж это-то мы знаем. И деньги были незаменимым посредником. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».